Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Аврора». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы 8-го созыва Юрий Афонин. Юрий Вячеславович, здравствуйте!
Здравствуйте!
Юрий Вячеславович, сегодня у нас повестка. Геннадий Андреевич Зюганов заявил о том, что стартует народный референдум. И сегодня, собственно, на эту тему мы с вами и пообщаемся. Для начала хотел бы спросить о самом, как бы, термине «народный референдум». Вроде как само слово «референдум» уже подразумевает народное голосование, всенародное. А здесь мы отдельно выделяем, что вот это вот народное. То есть мы как бы уже подчеркиваем, что референдумы, в принципе, иногда бывают и ненародными.
Ну, смотрите, на самом деле, к сожалению, есть серьезная проблема. Она носит, с одной стороны, и законодательный характер, и правоприменительный характер с точки зрения проведения вообще предусмотренного Конституцией референдума. Федерального референдума, регионального, местного референдума. Если вы сейчас будете вспоминать насчет того, а когда был последний референдум, юридически проведенный в Российской Федерации, вы навряд ли это вспомните. Почему? Потому что серьезная попытка нашей партии, в первую очередь, очень много союзников объединилось вместе с нами в 2018 году, когда шла так называемая пресловутая пенсионная реформа, коммунисты и граждане, многие говорили, что это не пенсионная реформа, а пенсионное ограбление, у КПРФ инициировало проведение юридически установленные нормы, которые закреплены в Конституции, в федеральном законе, о референдуме. Были собраны инициативные группы согласно действующему законодательству, но с самого начала власть начала чинить нам серьезные препятствия. Сначала заявленный вопрос Центральная избирательная комиссия считала некорректным, был отказ, но мы понимали, что это фактически была задержка времени. Потом мы создали инициативные группы более чем в половине субъектов Российской Федерации. Но пока был подан новый вопрос, в это время власть тоже инициировала создание фейковых инициативных групп, чтобы этот процесс нарушить. И дальше уже в окончательной редакции, когда опять же КПРФ и наши сторонники и союзники подали необходимый документ Центральной избирательной комиссии, она выносит окончательное решение о проведении референдума, нам тоже по формальным основаниям было отказано в проведении референдума с точки зрения Конституции и закона. Поэтому мы тогда провели большой опрос общественного мнения, потому что даже по данным социологических служб, которые связаны близко с властью, до 82% по разным вопросам выступали против, да, значит, проведения пенсионной реформы. Да, то есть мы прекрасно понимаем, что юридическая процедура референдума в рамках существующих реалий – это большая проблема. Ну и давайте прямо скажем, что в условиях, когда Запад фактически объявил войну, когда целый ряд наших регионов находится под воздействием и беспилотников, и обстреливают наши территории, то проведение большого общенационального юридического мероприятия в нынешних условиях – это, ну, вопрос очень сложный, непростой. Мы прекрасно понимаем, что самая главная задача сейчас нашей страны – победить вот этот вот нарождающийся на Украине нацизм, западный империализм, и наша партия вместе со страной многое делает для этого победы, отправляет гуманитарные конвои, тысячи наших ребят сражаются, к сожалению, есть погибшие. Поэтому мы приняли решение, исходя из той программы, которую утвердила партия, это программа «Победы», с которой шел Харитонов, партия на выборы. Мы представили 21 отраслевую программу развития страны и внесли в Государственную Думу большое количество законопроектов. Ряд законопроектов был не принят. Вот, например, законопроект, связанный с принятием закона о детях войны, федерального закона, где должны быть установлены годы этой категории. Я думаю, что мы отдельно еще об этом поговорим. Нами выносился 9 раз. Этот закон не получал поддержки большинства, но большинство партий власти, они просто не голосовали за этот закон. Они не голосовали и против, но не голосовали. А значит, закону не хватало голосов для прохождения, да, то есть и еще целый ряд законопроектов. Ряд законопроектов наших даже еще не вносилось на обсуждение, хотя они там направлены в течение уже там более года, двух лет. Да, то есть нужна народная поддержка нашим законопроектам, которые есть у партии, которые, принятие которых послушают интересам народа. Да? То есть мы хотим заручиться поддержкой населения. Поэтому объявили народный референдум. Опыт проведения народного референдума у нашей партии есть. Структуры наши отмобилизованные. Ну и считаем, что вот такое волеизъявление граждан через опрос народный референдум подкрепит наши законопроекты. Это совершенно сложившаяся нормальная процедура, позволяющая узнать мнение граждан под тем или иным вопросом, тем более в рамках проведения нашего народного референдума у граждан будет возможность, те, кто примет участие, мы надеемся, что это будут миллионы наших граждан, высказать как позицию, как за и против.
Вы материалы принесли, я так понял, они описывают, собственно.
Да, я хотел представить в первую очередь тот бюллетень, который мы предложим для голосования. Это можно будет сделать и в наших региональных отделениях, и в рамках наших акций, которые мы проводим. И четыре ключевые вопроса, которые внесены на голосование. Хотя понятно, что тем, которые требуют серьезного оперативного решения, в стране много. Но если вы посмотрите на наши вопросы, то везде звучит фраза: согласны ли вы с необходимостью принятия федерального закона КПРФ? То есть мы сразу в начале формулировки вопроса говорим, что такой законопроект есть. Это не просто идея или какие-то вещи, связанные с необходимостью разработки законодательной базы. Мы в четырех вопросах, которые предлагаем гражданам, говорим о том, что законопроект есть, нужна поддержка и политическая воля Государственной Думы, потом Совета Федерации для того, чтобы этот закон вступил в силу. Ключевые вопросы, которые были определены партией народно-патриотическими силами, это вопросы, которые волнуют каждого. Первый вопрос – это принятие нашего законопроекта о предельной максимальной торговой надбавке на товары первой необходимости, лекарственные средства не более 10%. В ходе президентской кампании, когда мы вместе с Николаем Михайловичем Харитоновым под руководством Геннадия Андреевича Зюганова представляли программу, тема роста цен на товары первой необходимости звучала очень остро, и многие поддерживали нашу инициативу. Необходимо определить товары, которые требуют и которые потребляются большинством граждан, особенно малоимущие, и установить вот этот предельный размер торговой наценки, потому что мы прекрасно понимаем, что часто торговые наценки на товары они в разы превосходят себестоимость этой продукции и те средства, которые идут тем же селянам, которые производят продукт на торговые сети, и перекупщики наживаются. Понятно, что если кто-то хочет купить какой-то дорогой хлеб там, за 300-400 рублей, он имеет такую возможность. Но хлеб, который употребляет большинство населения, на него наценка должна быть небольшая, которая подкрывает торговые издержки и так далее. Да? То есть принципиальный вопрос – остановить рост цен, ну, и ограничить рост цен 10% на товары первой необходимости и лекарства. Значит, мы считаем, что нужно навести порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рост тарифов, значит, фактически частный коммунальный сектор, капиталисты получают баснословные прибыли, не вкладывают в практические средства в основные фонды. Мы с вами уже не раз здесь на передаче говорили о том, что советская власть создала огромную энергетическую систему и систему обеспечения теплом, значит, водоснабжения, канализации, но трубы-то только латаются, и системная работа в этом направлении не ведется. Поэтому мы считаем, что для ограничить рост тарифов, для того, чтобы не допустить больших коммунальных хозяйств, это аварии, необходима, значит, национализация жилищно-коммунальной сферы, чтобы государство взяло на себя ответственность, государство устанавливало тарифы, эти средства, которые платят население, шли их государству, ну, а эти средства работали не на чьи-то карманы, да, а как раз работали на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры. Ключевой вопрос, который сейчас продолжает очень волновать многих, и опять же последний опрос показывает, что где-то также около 70-80% не согласны с повышением пенсионного возраста. Мы предлагаем внести на голосование вопрос, связанный с возвращением пенсионного возраста, который был до 2018 года, который был установлен советским государством, да, потому что это объективный возраст выхода на пенсию, много аргументов, которые есть для его сохранения. Ну и многострадальный закон о детях войны, Мы считаем, что этот закон должен принят. В регионах принимаются законы, кажется, порядка 30 регионов региональные законы приняты, но там льготы совершенно мизерные, потому что мы прекрасно понимаем, что во многих субъектах даже нет своих возможностей для реализации поддержки действительно великого поколения детей военных. К сожалению, наши ветераны Великой Отечественной войны, те, кто защищал нашу родину с оружием в руках, их уже осталось мало, это настоящие герои, но дети войны – это такие же герои. Они ковали победу в тылу, детьми работали на предприятиях, копали окопы, значит, обеспечили продовольствием фронт. Вот совсем недавно цифры еще раз хотел бы привести. За 42-44 годы дети, пионеры, значит, почти 600 миллионов трудодней отработали для обеспечения сельхозпродукции, а фактически продовольствием фронт. Да, как эти дети, пионеры, там даже заработанные деньги отправляли, и там формировались эскадрильи, да, там были известные названия, значит, танков. Танк, значит, Башкирии, пионер Москвы, привязанный к конкретным регионам, Хорковский пионер, да, то есть они в тылу фактически наравне с своими мамами, там ранеными инвалидами, бойцами, которые пришли, трудились. Это великую категорию, а их, к сожалению, осталось не так много, тоже 9 миллионов человек необходимо поддержать, потому что многие из них получают достаточно невысокие пенсии, мизерные пенсии, на которые трудно прожить. И мы считаем, что государство очень правильно, что делало, обеспечивало охотами ветеранов войны, они уходят в мир иной. Вот эти средства, которые шли на поддержку ветеранов, необходимо перенаправить. Не экономить на людях, а перенаправить как раз на поддержку детей войны. То есть совершенно разумный вопрос. Ну, еще один очень важный момент. Мы договорились, что один или несколько вопросов дополнительно каждое региональное отделение, которое вместе с нами будет проводить эту большую программу, сможет сформировать региональный вопрос. Я знаю, там, например, в городе Москве наши товарищи обсуждают те темы, которые волнуют москвичей, и застройка, и экологическая тема, да, там в каких-то регионах уже повестка тоже сформировалась, то есть будет возможность и в конкретном регионе ставить свой вопрос. Поэтому эта работа началась, она не будет носить какой-то временной период. Возможно, что мы в ходе обсуждений тех или иных законопроектов в Государственной Думе посчитаем целесообразным еще какие-то законопроекты ввести на голосование народного референдума. Но я еще раз говорю, надеемся, что поддержка населения вот этих вот ключевых законов, которые волнуют каждого, мы получим и будем уже с еще большей народной поддержкой требовать принятия этих законов в Государственной Думе.
Юрий Вячеславович, про детей войны. Вот вопрос. У меня вот бабушка, ребенок войны, и у меня всегда был вопрос, почему наши люди, которые там сидят на самом-самом верху, настолько наплевательски относятся к этому поколению? У них же у самих предки воевали.
Ну, к сожалению, мы не раз критиковали финансово-экономический блок правительства, и у многих, ведь понимаете, они работают с цифрами, а за цифрами они не видят конкретных людей. Есть средние данные пенсии, зарплаты, пособия. А есть конкретные люди с конкретным жизненным, великим, героическим путем, который они прошли. Но обыденность для многих, она действительно не позволяет даже иногда концы с концами сводить. Да? И я считаю, что мы должны, во-первых, и не только с финансовой точки зрения, с моральной, не забывать это великое поколение. Еще раз, их вклад в победу очень большой. Это искалеченные судьбы, там же действительно самоотверженный подвиг. Но государство в этом плане, к сожалению, не уделяет внимания. Опять же, из желания сэкономить. Причем я хотел бы сказать, понятно, что сейчас, в нынешних условиях нашей страны необходимо концентрировать ресурсы, и мы поддерживаем это направление, связанное с победой специальной военной операции. Но закон о детях войны мы вносили еще задолго до начала специальной военной операции, да, и совершенно четко можно было принять. Причем еще очень сильный аргумент, важный аргумент. Федеральный бюджет закладывал деньги в то время, приличные деньги, правильно закладывал, на достойные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Но они, к сожалению, естественным путем, они старше детей войны, уходили. И как раз мы говорили, а давайте теперь эти деньги перераспределим постепенно, там, повышая ту или иную социальную выплату в рамках федерального закона на детям войны. Нельзя на них экономить. Да, поэтому вопрос очень важный. И когда в регионах мы... организацию «Дети войны», которую возглавляет депутат нашей фракции Николай Васильевич Арефьев, с ней близко очень работаем, тема «Детей войны» звучит. Причем она, еще раз говорю, звучит. С одной стороны, нужна финансовая поддержка, многие из них живут очень бедно, а с другой стороны, это еще моральная составляющая. Не забудьте, это великое поколение, которое, к сожалению, постепенно уходит, ну и пройдет когда-то время, его не остановишь, этих людей не будет. Наш моральный долг поддержать их сейчас и морально, и материально. Это принципиально.
Просто из того, что я вижу, в принципе, только КПРФ вспоминает о детях войны и ветеранах вне 9 мая, вот такими акциями, как народный референдум. Вот складывается какое-то ощущение, что как будто только та партия, которая идеологически сохранила, можно сказать, стала наследником Советского Союза, готова за это хоть как-то бороться.
Понимаете, для Геннадия Андреевича Зюганова, для наших старших товарищей, да и для нас тема Великой Победы, поддержки поколений победителей – это не пустые слова и не громкие заявления. Да, вот сейчас у нас действительно в этом году большой праздник – 80-летие Великой Победы. Мы провели большие мероприятия, связанные с датой, связанные с обороной Москвы, начало контрнаступления. Сталинградская битва, тоже генерал Соболев с нашей командой там провел большие мероприятия. Это военно-патриотическое, это память этих людей. Но мы же помним, как в 90-е годы о многих исторических событиях, связанных с Великой Победой, пытались забывать, пытались коверкать реальную историю. Какие даже на федеральных каналах за счет государственных средств выходили фильмы, да, которые фактически, ну, дискредитировали и Красную Армию, да, и то поколение. А факт, когда Сигуткин, депутат от партии власти, вместе с фракцией пытались исказить знамя победы, убрав оттуда серп и молот. А мы отстояли, защитили наша партия, фракция во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Просто это пытаются сейчас замалчивать. И хорошо, что эти времена миновали. Да, но КПРФ боролась за нашу великую победу, за историческую память, за воспитание подрастающего поколения, которое должно знать свою историю. И самое главное, за людей, которые воевали и которые трудились в тылу всегда. Недаром многие из них и на выборах поддерживали, поддерживают Коммунистическую партию Российской Федерации, потому что это партия, которая... боролась вместе с ними, с нацизмом. Побеждали фашизм только коммунисты. Поэтому мы считаем, что это наш священный долг, ну а для руководства нашей партии это и ключевая задача, но именно с опорой на людей, а многим властителям, особенно тем, кто сидит на финансах, надо понимать, за цифрами есть конкретные люди. И работать любому политику, любому управленцу, чиновнику надо в первую очередь в интересах людей, а не каких-то отчетов, цифр или желания проявить себя как-то и показать перед вышестоящим начальством.
Возвращаясь к народному референдуму, в 2018 году КПРФ уже пытались провести референдум и столкнулись с огромным количеством негатива оттуда. Юрий Вячеславович, какими технологиями пытаются подобные хорошие акции, так сказать, присадить, и получится ли в этом году нивелировать эти риски?
Ну, смотрите, я вам достаточно подробно сказал, что очень много юридических крючков и зацепок, связанных с проведением референдума в рамках юридической процедуры. Да?
Как это конкретно?
Ну, еще раз, там очень сложная процедура инициативной группы, подачи, если оно, вот даже если посмотреть более детально на референдум 2018 года, я вам сказал, что, ну, с нашей точки зрения, решение Центральной избирательной комиссии, которая дважды не утвердила наши вопросы, она носит совершенно субъективный характер, связанный в большей степени на формальных основаниях и нежелании выносить этот вопрос на общероссийское голосование. С другой стороны, мы даже сейчас видим, что в средствах массовой информации кое-где началась уже такая линия, что, дескать, коммунисты это делают ради пиара, коммунисты там готовятся к выборной кампании, задавали такие вопросы, хотели бы отметить. Это голосование в поддержку инициатив, которые внесла наша фракция в Государственную Думу. Есть конкретные законы, у этих законопроектов есть конкретные номера, и мы выносим на народное голосование для того, чтобы заручиться поддержкой, потому что эти законы не принимаются в Государственной Думе провластным большинством. Берите законы, принимайте, поддерживайте. Но для того, чтобы требовать их принятия, нужно заручиться поддержкой миллионов граждан. Поэтому мы не привязываем этот народный референдум к каким-то срокам, там, каким-то региональным выборам или федеральным выборам, потому что тормозят нужные законопроекты. Мы, возможно, расширим линейку тех законопроектов, которые будем вносить. И считаю, что, учитывая, что значит, у нас источником власти по Конституции является народ, народ должен высказать свою точку зрения. Если там миллионы граждан поддержат нашу позицию, нам проще будет аргументировать, в том числе и информационном, и законодательном уровне.
Юрий Вячеславович, а как КПРФ вот в этой среде, где есть такие юридические крючки, которыми пользуется партия власти, сохранить свою независимость? Ведь пока КПРФ независима, но мы знаем, что есть определенные рамки, которые пытаются сойтись на этой партии, просто КПРФ борется. Как до сих пор вы умудряетесь оставаться независимой партией?
КПРФ была, есть и будет партией, которая, во-первых, является идеологической марксистско-ленинской, у которой есть структуры, начиная от небольшого поселка, села, реальные люди, которые служат идее. И на самом деле у нас совершенно четко определен порядок. Мы принимаем решения, исходя из принципа демократического централизма, исходя из развития страны, но и мнения наших товарищей. Поэтому, конечно, КПРФ – это реальная партия, диктовать условия которой не могут никакие органы власти. И мы за диалог. Геннадий Андреевич Зюганов, вы знаете, часто встречается с президентом Российской Федерации, где обсуждаются те или иные вопросы. Мы находимся постоянно в диалоге с представителем правительства, других органов власти, но мы работаем в интересах людей. Там на региональном уровне тоже никто не чурается, там руководители региональных отделений с губернаторами общаются. Но действительно это вопрос диалога, постановка тех проблем, которые есть, мы предлагаем механизмы решения, многие наши инициативы, они сейчас приняты, хотя на протяжении десятилетий отвергались. Они приняты после начала специальной военной операции, когда всем стало очевидно, что стране нужен самостоятельный, суверенный путь развития. Если вы посмотрите на выступление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, то о суверенитете страны он говорил и говорит не раз, это правильное, причем суверенитет не только политический, это и военный суверенитет, и экономический суверенитет. И мы полностью в этом направлении разделяем. Но, с другой стороны, очевидно, что на политической карте нашей страны КПРФ – единственная мощная, сильная, реально оппозиционная сила, которая поддерживается гражданами. Но понятно, что политическая борьба подразумевает в том числе и попытки оказать и давление. Но мы в этом плане всегда выдерживали давление. Там, вы знаете, что после запретов, после разрушения Советского Союза, Геннадий Андреевич со своими единомышленниками и добились восстановления коммунистической партии в Конституционном суде, и прошли многие испытания и гонения. Поэтому, на самом деле, иммунитет у партии очень твердый, стойкий, но не говоря о наших предшественниках, большевиках, которые готовы идти были ради народа на любые лишения. Поэтому в этом плане мы проявляем самостоятельность, мы исходим из интересов страны, народа, конкретных людей, ну и, конечно, мнение наших избирателей, наших партийцев, всей низовки, она очень важна сейчас.
А правильно я понимаю, что такая акция, как народный референдум, лишний раз покажет партии власти о том, что за КПРФ народ?
Ну, конечно, самое главное, вы же понимаете, что темы, которые мы выносим, они во многом не разделяют общество, а соединяют, потому что эта тема касается конкретного жизни каждого человека, вне зависимости, какой он партийной принадлежности или кого, за кого голосует, разделяет. Ребята, вот есть вопросы, вот есть законопроект, давайте посоветуемся, посмотрим. Поэтому это нормальный, совершенно конкурентный политический процесс в рамках действующего законодательства. Мы всегда так действовали, но и еще раз говорю, нет просто каких-то заявлений, да, или каких-то шокирующих общественность инициатив. Вот одна из проблем, и, кстати, отдать должное председателю Государственной Думы Володину, который там и критиковал своих однопартийцев, что иногда депутаты выступают с какой-то инициативой, которая, ну, не проработана неоднозначно, а самое главное, не подкреплена конкретным законом.
Кто-то, лишь бы выступить.
Да, лишь бы выступить, лишь бы попасть в топы новостных и так далее. У КПРФ каждая инициатива, она законодательно проработана. Есть закон. Вот мы говорили, избирательный кодекс. Проработали с экспертами, полтора года внесли, пока не хотят рассматривать. Потому что этот избирательный кодекс действительно закроет многие лазейки для манипуляций. Да? Сейчас разработали почти полтора года тоже и эксперты, и научное сообщество трудовой кодекс. Наша инициатива отправили в правительство. Законопроект, вот такой законопроект, очень серьезная работа. Вы представляете, какие нами были проведены, какие экспертные группы, сколько ученых, то есть серьезный законопроект правительства отправили, они дали заключение, ну и вроде бы и там, да, нужны изменения, но не подходит, то есть чуть тоже так в стороне. То есть мы проходим все процедуры. Вот закон, не просто инициатива, а давайте как. Инициатива, готовый законопроект. В Госдуме любой, вот по тем вопросам, даже четырем вопросам, которые это, наш любой оппонент может вот увидеть, прийти, нажать кнопку, смотреть, а что за законопроект внесен фракция КПРФ. Вот серьезная системная аналитическая работа. То есть у партии большой научный потенциал. Ну а вы понимаете, какая сейчас фракция наша, сколько людей, которые связаны с наукой, какой огромный управленческий опыт и у Геннадия Андреевича Зюганова, и Иван Иванович Мельников, Владимир Иванович Кашин, другие наши товарищи Останина, проблемы детства, материнства. А рядом с нами бок о бок в свое время работали Жерас Иванович Алферов. Я его прекрасно помню, сколько он сделал для науки, не только как величайший ученый, нобелевский лауреат, но создал свою большую научную школу. То есть у нас экспертный совет, экспертная работа на высочайшем уровне, поэтому и можно присоединиться. Кстати, вот уже пошли первые, значит, звонки, связанные с нашей горячей прямой линией. То есть мы еще очень важный момент, я думаю, что для всех, а как можно проголосовать, да, как принять участие. Мы определили несколько форм. Можно непосредственно вот через такой бюллетень, получив обратную информацию, да, то есть человек еще останется материал, проголосовать. Это в наших региональных отделениях, в ходе наших мероприятий, депутатских приемов и так далее, и так далее. Второй вариант – это на нашем сайте, там есть отдельная страница, QR-код, тоже можно перейти, проголосовать. И есть прямая линия. Вот есть телефон 8 800 600 7774. Вы можете, завершим эфир, сейчас набрать, сразу там есть автомат, вам зададут вопросы. Вы ответите на эти вопросы и в том числе можете сказать, что я хочу быть сторонником, хочу вступить в ряды КПРФ. Кстати, вот, наверное, сейчас из половины уже позвонивших заявили желание, причем Дальний Восток, кстати, очень активен, заявили желание быть сторонником, узнавали вопросы, связанные, а где находится наше местное или региональное отделение. То есть это еще и вопрос возможности более тесного взаимодействия с людьми, которая разделяет наши цели и убеждения. Это тоже очень важно, организационное укрепление партии. У нашей партии стоит задача двукратного роста, и мы будем, в том числе, работая с людьми, и эту функцию очень важно выполнять.
Юрий Вячеславович, большое спасибо. Наших зрителей также благодарю за то, что вы посмотрели данную передачу. Призываю поучаствовать в народном референдуме от КПРФ. Ради детей войны лично от меня призываю именно вот прям это самое главное, как лично по мне, что там есть. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы 8-го созыва Юрий Вячеславович Афонин. Спасибо вам большое. До свидания.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса – и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. Окнотика – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна Окнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Окнотика. Надежно. Доступно. В срок. Ссылка в описании.